Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе обсуждаем итоги премии «Большая книга» 2023 года.
«Большая книга».
5 декабря на торжественной церемонии в Доме Пашкова в Российской государственной библиотеке назвали имена лауреатов 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». На конкурс было выдвинуто 322 работы. В длинный список вошло 51 произведение. И из них обновленный совет экспертов в этом году собрал беспрецедентно длинный короткий список – 15 авторов. Члены Литературной академии, а это более 100 человек, профессиональные литераторы, критики, издатели, деятели культуры, науки и образования, столкнулись с очень сложным выбором. Из 15 книг необходимо было выбрать всего 3. К счастью, им, как обычно, помогали читатели. Читательское голосование проходило параллельно на сервисе LiveLib. В течение нескольких месяцев в открытом доступе мы читали все тексты финалистов, и я начну, пожалуй, с результатов читательского голосования. По данным сервиса LiveLib, в нем приняли участие почти 6 тысяч человек, и первое место по итогам читательских предпочтений получила биография Шолохов «Незаконный» авторства Захара Прилепина. На втором месте оказался «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова, актуальное произведение о сегодняшнем дне. А на третьем месте, совершенно неожиданно, например, для меня, оказалась очень объемная дилогия Эдуарда Веркина «Снарк-снарк». Книга Эдуарда Веркина – один из фаворитов члена Совета экспертов, критика Валерии Пустовой, которая здесь, в эфире, в студии «Радио Спутник», рассказывала об этой книге, когда Совет экспертов уже закончил свою работу. Эту программу можно найти в архиве и послушать. Кроме читательского голосования, в этом сезоне «Большой книги» в шестой раз вручали премию «Литблог». Здесь награждают блогеров, пишущих о литературе, и как председатель жюри должна сказать, что мы оценивали не только блоги претендентов, но и умение финалистов анализировать тексты художественной литературы, писать о них глубоко, содержательно и емко. И, надо сказать, все финалисты этого года своими рецензиями доказали, что в блогах тоже можно ярко, живо, убедительно, глубоко и критически верно рассуждать о литературе. Победителем в этой номинации стала Ася Шевченко. Она делает это азартно, остроумно, немножко зло и очень профессионально. Анастасия Шевченко – редактор с большим стажем, и в названии ее блога «Заметки панк-редактора» имеет значение каждое слово. Это немного хулиганские, местами провокационные записки о книгах, о лит-процессе от редактора с большим стажем. Специальный приз 18-го сезона премии «Большая книга» за вклад в литературу присудили Фонду социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Сергей Филатов ушел из жизни 25 августа этого года, и приз получила его вдова Галина Николаевна. В 2001 году Сергей Филатов основал форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки», был его бессменным руководителем, и любому, кто имеет отношение к литературному процессу, известно, что такое «Липки» – ежегодные творческие встречи с известными писателями, лекции, круглые столы, мастерские по нескольким направлениям – поэзия, проза, критика, драматургия. Выпускниками «Липок» стали такие известные писатели, как Сергей Шаргунов, Роман Сенчин, Захар Прилепин, критики Валерия Пустовая и Василина Орлова и другие. С этого года форум «Липки» переименован, он будет носить имя Сергея Филатова. Ну а что же призовая тройка? Голоса Литературной академии распределились следующим образом. На третьем месте оказался писатель Алексей Сальников с романом «Оккультрегер». Он получил 1 000 000 рублей. Роман «Оккультрегер» мы уже обсуждали в студии с Алексеем Сальниковым, когда роман только был написан. Должна признаться, что это один из моих любимых романов у этого писателя. И я сейчас предлагаю послушать фрагмент июньского выпуска программы «Дневник читателя», наш разговор с Алексеем Сальниковым о романе «Оккультрегер».
Цитата.
Роман «Оккультрегер», на мой взгляд, получился манифестом женщины. И мне кажется, что это художественное высказывание о том, что женщина и только женщина может переосмыслить и как-то постараться улучшить этот мир. Согласны ли вы с этим и вкладывали ли вы такой смысл?
Отчасти да. Это вполне объяснимо, потому что на самых ранних и основополагающих этапах нашей жизни человеческой именно там мать, именно педагог, который в большинстве своем женщины, да, влияют на наше следующее мировоззрение. Даже если эта роль отрицательная, да, порой бывает.
Второе место по итогам голосования Литературной академии ушло роману «Дар речи» Юрия Васильевича Буйды. И, с одной стороны, это выбор довольно неожиданный. Роман этот сложный, современный, многослойный. Очень приятно, что он прочитан. Юрий Буйда хорошо известен читателям сборником рассказов «Прусская невеста», романом «Синяя кровь». Он блистательный стилист и, безусловно, современный, глубокий, думающий автор. Поздравляем его со вторым местом. Ну а на первом месте с большим отрывом, по словам председателя счетной комиссии Ирины Барметовой, оказался Евгений Водолазкин с романом «Чагин». Это роман, о котором мы тоже много говорили в эфире, и я предлагаю послушать сейчас фрагмент разговора с Евгением Водолазкиным о романе «Чагин», когда книга только-только вышла.
Цитата.
Чагин, просто Чагин. Кто это и почему важно его фамилию вынести на обложку?
Здесь я исхожу из того, что Чагин – это Чагин. Вот как ни странно. И когда я в шутку отвечал на вопрос, о чем роман Чагин, я говорил, что роман преимущественно о Чагине. Я не кривил душой, и не так уж это было стебом, как может показаться. Меня интересовали не абстрактные качества. Допустим, если бы они меня интересовали, я бы назвал роман «Память» или «Забвение», или «Вымысел», или что-нибудь в этом роде. Меня интересовало это как проявление каких-то общих идей в конкретном человеке. И я описываю прежде всего человека, затем уж феномен, и это, конечно же, призвано отразить заглавие романа.
Надо признать, что выбор Литературной академии этого года – Водолазкин, Буйда, Сальников – выбор довольно предсказуемый постольку, поскольку эти прозаики хорошо известны читателям всех поколений. И я предлагаю поговорить сегодня о выборе не таком очевидном. Дело в том, что у премии «Большая книга» есть особая номинация – специальный приз «Выбор поколения», учрежденный для популяризации современной прозы в молодежной среде, для повышения интереса к отечественной литературе, и здесь выбор делает студенческое жюри. В него входят студенты факультетов креативных индустрий, социальных наук, гуманитарных наук из разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И вот студенческое, молодое жюри в 18-м сезоне «Большой книги» отметило книгу Оксаны Васякиной «Роза» за сокровенность, искренность и актуальность. У меня сегодня в гостях в студии лауреат премии «Большая книга» в номинации «Выбор поколения» писательница Оксана Васякина. Здравствуйте, Оксана.
Здрасте.
Я вас поздравляю с такой, мне кажется, ценной номинацией, потому что студенческое жюри – это вам не литературная академия. Это молодые люди, ищущие, которые хотят находить в книгах то, что им откликается. И они, конечно, вручили эту премию за роман «Роза», но мне кажется, что это премия за всю трилогию «Рана», «Степь» и «Роза».
Мне тоже так кажется, и вообще считаю, что это лучший приз, который я могла получить. Кажется, что признание молодых очень дорогого стоит, и здесь без комментариев. Я счастлива получить этот приз.
Поскольку вам часто приходится встречаться с этой аудиторией, студенческой, думающей, как вам кажется, что им откликается? Я поясню тем слушателям, которые не знакомы с вашим творчеством, и «Рана», и «Степь», и «Роза» — это, в общем, вещи довольно сложные, потому что речь идет о потерях близких людей, и это автобиографические вещи, так называемый автофикшн. «Рана» — это прощание с матерью. Молодая поэтесса везет урну с прахом матери на родину. «Степь» — это выяснение сложных отношений с отцом. Да, «Роза» — это болезнь тети. И, в общем, это все вещи тяжелые, это не развлекательное чтение. Что они сами говорят на встречах? Почему им откликается ваше творчество?
Мне кажется, в первую очередь, достаточно маленький разрыв возрастной, потому что мне сейчас 34 года, а моей аудитории от 18 до 90.
Да.
И я думаю, что та форма повествования, которую я выбираю, это фрагментарная форма, это периодический уход в размышления о общекультурных феноменах, и здесь же такой переход на поэтические тексты, он, наверное, сочетается с тем, как сегодня думает молодой человек. И еще, наверное, потому что, когда текст однообразен, он укачивает, и ты постепенно теряешь к нему интерес, а когда он постоянно меняется, есть вот эта инерция чтения, она сходит на на нет, и нужно постоянно перенастраивать свое внимание. Это если говорить о форме. Если говорить о содержании, если говорить о языке, я несколько раз встречалась с людьми, которые мне говорили: «Вы знаете, вы пишете так, как я внутри собственной головы думаю». Это действительно был для меня комплимент, потому что мне казалось, что я одинока. А с одной стороны, это как раз касается языка. А с другой стороны, мне кажется, что когда я пишу о смерти, о сложных вещах, ведь это общие проблемы. И я, кстати, несколько раз встречала детские книги, которые говорят о потере. Например, да. В них героини и герои, они также переживают сложные события собственной жизни. И поэтому мне кажется, что в этом смысле я достаточно универсальный автор. Вот у меня есть подруга, Галя, у нее маме 83 года, она с удовольствием читает мои книги. И есть молодые люди, которые тоже там что-то находят. И, наверное, вот эта близость к личному опыту, такая при этом отстраненная интонация, которая позволяет переварить этот опыт и позволяет его притворить в тексте, они, наверное, выстраивают отношения с читателем.
Я хорошо помню, как в 21-м году на ярмарке книжной культуры в Красноярске, на Кряке, на большой сцене во время нашего разговора читательница в годах возмущенно сказала, как ей тяжело было читать, как она мать была против. А когда она дочитала, она плакала, она как раз читала «Рану», и она пришла поблагодарить и сказать, что эта книга нужна всем матерям. И для меня это было очень важно. Я просто действительно оказалась причастна к этому так косвенно. Мне кажется, это невероятно важно, когда приходят читатели и признают, что было больно, было сложно, было даже неприятно видеть себя в этом тексте, но она пришла сказать спасибо.
Да, потому что это тяжелая работа встречаться с литературой. Да даже если мы читаем Толстого или Пушкина, Гоголя, это большая работа, потому что чтение... Вот вы вначале говорили о том, что чтение моих книг – это не развлекательная вещь, потому что чтение, особенно развлекательное, оно для другого создано. Я не говорю, что книги, условно, Дарьи Донцовой – это плохие книги. Это сегмент, который очень важен, и в том числе, допустим, она признается, что к ней подходят читательницы, читатели говорят: «Вы помогли мне пережить смерть матери», например, или «Вы помогли меня развлечь, когда мне было очень тяжело». И, наверное, вот это признание именно людей, даже в возрасте, меня оно больше всего удивило, потому что вранее, из-за того, что я не думала, что она охватит такое большое количество читателей, я там оставила свой номер телефона, и многие либо прозванивают его, проверяя, я это или не я, а кто-то пишет. И, как правило, мне пишут женщины в возрасте, которые либо сталкивались с онкологией, либо матери, и они благодарят, в том числе потому, что, наверное, они видят в этой героине, которая признается матери в любви, собственных дочерей. У Лидии Гинзбург было такое высказывание, что личное – это типическое, потому что я не разделяю историю человека с историей, да, с большой буквы, с социологией, ну, с социологическими явлениями, с экономическими. И, конечно, мать в ране, отец в степи и тетка в розе – они все живут среди нас, и это мы.
Конечно.
И поэтому, конечно, когда я пишу о матери, отце или тетке, я пишу обо всех – в первую очередь.
Сейчас, когда мы говорим об автофикшене в российской прозе, в первую очередь всегда говорят о творчестве Оксаны Васякиной. Так получилось, что сегодняшний современный российский автофикшен и ваша проза – это, в общем, синонимы. Можете ли вы пояснить, как пришли к этому методу, что для вас автофикшн, вот что вы в это вкладываете? Я знаю, что, например, аудиокниги победительницы Нобелевской премии недавние, Ани Эрно, звучат вашим голосом, потому что вам близок этот творческий метод, и для тех, опять же, кто не знает или пропустил автофикциональное письмо, так называемый автофикшн, ну, можно сказать, узаконен в литературе, вот этой Нобелевской премии Ани Эрно, так же, как в свое время признали Светлану Алексеевич и нонфикшн письмо литературой, точно так же вот это письмо, соединяющее собственный опыт и художественность в подаче, тоже признали частью большой литературы, вручив эту Нобелевскую премию. А что вы находите в этом творческом методе? Как он отзывается вам? Почему именно такая форма? Ведь можно, да, наделить теми же проблемами у совершенно вымышленного героя, написать о мальчике Станиславе, который, не знаю, живет в Ленинграде. Зачем вам писательница, поэтесса Оксана, которая едет в Усть-Илимск?
Я с раннего возраста интересовалась документальной прозой и мемуарами. Лет 12 назад мне в руки попала книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», и я начала интересоваться лагерными мемуарами, и постепенно количество чтения начало приобретать критическую массу, и я начала понимать, что многие писательницы и театральные деятельницы, кто были в лагерях, они пишут об одном и том же опыте, но пишут по-разному очень. И меня это удивило. А потом я столкнулась с Лидией Гинзбург, которую я уже упоминала, и которая прожила советский век, и она была и в блокаде. Она в итоге воспитала большое поколение писателей, уже которые сейчас работают. И ее метод меня тоже удивлял, в том числе потому, что она говорит, что лично это типическое. И мне всегда было интересно, как сделать так, чтобы текст казался подлинным, но при этом за ним стояла огромная работа. Я здесь всегда привожу этот миф или анекдот про двух античных художников, которые поспорили, кто лучше нарисует. И они встретились, начали пить вино, и отодвигается штора, и он говорит: «Посмотри, я нарисовал виноград, и птичка прилетает, и я обманул природу». Приходят они в гости ко второму художнику, пьют вино, шутят, обсуждают разные демократии и проблемы, и этот художник, который нарисовал виноград, говорит: «Ну, скорее, скорее отодвигай штору». И эта штора и была художественным произведением этого художника, и он обманул не природу, он обманул человека. И у меня всегда была такая мечта создавать тексты, в которых фикционируется жизнь, и в которых есть иллюзия отсутствия четвертой стены, и в которых ты на самом деле обманываешься, потому что это и есть искусство, да, когда ты попадаешь в пространство, например, книги или в инсталляцию или еще куда-то, у тебя есть ощущение, что ты попадаешь в мир, в котором ты чувствуешь себя участником. И это большая задача, мне кажется, художественная, для того, чтобы в том числе проходила эта работа. То есть кто-то скажет, что это терапевтическое письмо, но я здесь скорее поспорю, потому что для терапевтического письма есть такой жанр, как self-help. Люди там, да, борются с проблемами, каким-то образом советуют другим людям, как поступить в той или иной ситуации. Здесь же вот эта проработка опыта, вот эти катарсисы, да, происходят в этом искусственном пространстве, которое структурировано как жизнь, структурировано как повседневный опыт плюс-минус каждого человека, и за счет того, что это текст, человек сталкивается с самим собой. Что такое искусство? Да, это бесконечное преодоление самих себя. И для меня, конечно, автофикшн в первую очередь это самый крутой фикшн, потому что все, что человек делает на бумаге или в пространстве, там, не знаю, инсталляции или живопись, или театр, да, это всегда фикция. И в этом смысле это очень жестокий жанр, в том числе потому, что читатели часто разочаровываются, потому что они не видят обычную женщину, которая приходит с ними, разговаривает. Часто ее речь сбивчива, или она имеет нервный тик, или она не такая, какой они ее ожидали видеть, или не такая мудрая, какая она в книге. И часто читатели продолжают диалог с моей героиней, используя меня. Это, конечно, от этого страдаю я. Не знаю, страдают ли читатели, наверное, они разочаровываются. Поэтому, да, этот жанр такой, я бы сказала, тип письма такой жестокий.
Да, потому что читателям действительно трудно принять, что автор здесь не равен герою. Да. Как же не равен, когда он говорит «я», пишет о себе.
Да.
Да, вот это отстранение необходимо. Но, надо сказать, в ваших текстах этому отстранению очень помогает вся культурная, и критическая и об искусстве прослойка. Да? Ведь в ваших текстах очень много размышлений эссеистического характера обо всем мире искусства, который вас окружает. Мне кажется, еще и за это голосовало студенческое жюри, потому что поколение выбирает вот такое образование через диалог, через разговор, через личное. Вы же делитесь личным прочтением, им это близко.
Да, возможно. Вот этот слой, про который вы говорите, он прежде всего мне важен. Это не желание сказать «я умнее», да, кого-то или вот еще я такую писательницу знаю. Здесь скорее это опорные моменты для меня, например, как в «Ране» появляется художница Луиз Буржуа, или в «Розе» появляется целая галерея портретов умирающих от туберкулеза людей, как в «Степи» появляется этот Хронос, пожирающий собственного сына Гои, конечно, когда я смотрю на эти произведения искусства, я на них опираюсь, и часто они, вне зависимости от того, когда они были созданы, да, там, буржуа – это современность, она буквально недавно умерла, пик популярности туберкулеза пришелся на эпоху романтизма, они говорят со мной все равно на одном языке, в этом и смысл искусства. И мне кажется, что когда ты говоришь с читателем и, к всему прочему, предъявляешь свидетельство вечности этой темы, конечно же, ты его убеждаешь в этом. И, наверное, у моих книг, помимо прочего, есть и такой образовательный потенциал. Кто-то загуглит, посмотрит, как выглядел Хронос, пожирающий из своего сына, сравнит еще несколько картин на этот же мотив. Да. И в том числе сам что-то поймет для себя и выберет, что больше нравится.
Не могу не спросить, какая книга дальше в планах. Это жестоко будет формулировать вопрос, да, кто еще остался.
Да нет никого больше.
Но тем не менее, да, вопрос этот у читателей возникает. Это тоже специфика автофикционального письма. Ты черпаешь сюжеты из своей жизни, из жизни вокруг, но они заканчиваются. И тогда вопрос, что дальше?
Ой, что дальше? Вообще я чувствую большую гордость за себя, потому что я в этой трилогии я сделала работу, которую я мечтала сделать с детства. Мне всегда было... Я часто рассказываю эту историю, когда я была школьницей. Я читала Евгения Онегина, я читала Лермонтова. Много чего читала и не могла понять, а где в этой литературе дворянской, где моя мама, которая работает на заводе. Мне казалось это несправедливым. Где мой папа, который работает таксистом? Где моя тетка, которая бесконечно лежит и смотрит телевизор? Бабка, которая работает в пекарне, к 5 утра ходит на работу и в снег, и в бурю, и в жару? И мне было важно описать их, создать эти портреты. И теперь я выдыхаю, потому что важное дело сделано. Это такой большой проект, который я сначала делала в стихах, но мне было понятно, что стихов недостаточно для того, чтобы описать весь корпус моего представления. Сейчас я немного отдыхаю, в том числе много работаю, потому что я преподаю, и чуть-чуть пописываю, и у меня в планах теоретически две книги. Первая – это книга-эссе о поэтессах русскоязычных, начиная там, с XIX века и заканчивая нашим временем. И вторую книгу я постепенно в перерывах между работой, работой и работой пописываю, и она скорее о времени, потому что меня интересует в первую очередь, что такое быть женщиной 34 лет и наблюдать свою зрелость. Вот, зрение, да, даже
созревание
да. Угу. И я буквально недавно заметила у себя первые седые волосы. Я понимаю, что мое тело – это такое материальное проявление времени и материальное проявление опыта. И я просто наблюдаю за тем, как протекает время у меня за окном, как я проживаю время. И в том числе цитирую массу источников, например, книгу Симона де Бувуар, Маргарет Дюрас, в том числе Лидии Гинзбург, и пытаюсь свести это все к собственному опыту. Вот. Я надеюсь, что она допишется, как только я закончу со своими бытовыми передрягами.
Ну что ж, это завораживает. Разговор о времени в прозе с поэтом, это обещает быть очень интересным. Большое спасибо, Оксана. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» была победительница премии «Большая книга» в номинации «Выбор поколения» поэтесса, писательница Оксана Васякина.
Спасибо за внимание. До свидания.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
Дневник читателя.